актуально.
Как ни странно, добрым образ Дедушки Мороза был не всегда. В русском фольклоре его изначально изображали злобным и жестоким языческим божеством, повелителем ледяного холода и мерзлоты, великим старцем севера, который, используя свой дар вызывать трескучие морозы, губил людей.
В посохе моем сила сильная, морозильная.
Злой ты, Морозко.
Кто до посоха моего коснется, никогда не проснется.
Это непростые домыслы, все это подтверждается и многолетними исследованиями в области русской литературы. Так утверждает доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии КФУ Сергей Минчик.
Дед Мороз — это еще и царь тьмы. А тьма в наших поверьях, исконно русских, традиционно для русской культуры, в этой картине мира, она не несла тот мрачный негативный оттенок, того мрачного негативного смысла, которым наполнена этот образ, это пространство сейчас. Тьма — это было всего лишь навсего потустороннее пространство. Но частью потустороннего пространства является и Бог в том числе. И он, да, увы и ах, может быть жесток, но только по отношению к тем, кто приступает вот эти вот самые незаконные Божьи, то есть вечные ценности, о которых мы все говорим. И эти фольклорные произведения, эти литературные произведения, они все стали частью нашей культуры не случайно. Хотя Деда Мороза большевики вернули к нам в обиход, да, это произошло уже в 20 веке, в 30-е годы. Тем не менее, во всем этом была определенная логика. Помня Деда Мороза, помня его фольклорные прототипы, Морозко и, значит, литературные какие-то аналогии, мы всего лишь навсего вспоминаем то, что всегда было частью нашей культуры. Мы вспоминаем наши вечные ценности, вспоминаем нашу духовность, которая всегда наше общество и нашу культуру выгодно отличала от всех остальных культур. И то, что в 21 веке, в условиях глобальных кризисов, современности, несомненно, станет культуркой в завтрашний день.
Особенно много прообразов символа Нового года мы встречаем в русских народных сказках. Это и Дед Студенец, и Морозко, и Мороз Иванович.
В роще инень я развесил, лед сковал на речке за ночь. Оттого-то я и весел, старый дед Мороз Иванович.
Естественно, что раньше все эти образы не имели отношения к Новому году. Главным героем этого праздника Дед Мороз стал только в советский период, когда, преодолев все запреты, встреча очередного года стала неотъемлемой частью нашей жизни. А история у праздника и его главного символа Деда Мороза действительно непростая. После принятия христианства и до 1700 года Россия жила по византийской системе летоисчисления. Новый год встречали сначала в марте, а потом, начиная с 15 века, уже с 1 сентября. На Соборной площади Московского Кремля проходила церемония о начатии нового лета и церковная служба с участием царя, патриарха и знати. В 1699 году Петр I издает два указа о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. С этого момента Россия начала вести отсчет лет от Рождества Христова и праздновать Новый год 1 января. Своим указом Петр I велел украшать улицы Москвы, а также дома знати хвойными деревьями и ветками. Горожанам предписывалось поздравлять друг друга, стрелять из ружей и мушкетов, жечь костры на улицах и запускать ракеты. На Красной площади был организован фейерверк, пушечные и ружейные салюты. Праздник Нового года продолжался неделю. Тогда же возникла традиция устраивать массовые народные гуляния. При Елизавете I в моду вошли придворные балы по образцу европейских. Ели наряжали и устанавливали на Рождество, и они стояли вплоть до Нового года или до крещения 19 января. Новогодние торжества в то время воспринимались лишь как дополнение к рождественским. Тогда же в моду вошли и открытки с изображением дедушки с мешком подарков.
Справка. На рубеже 19-20 веков образованная часть русского общества знакомится с поздравительными открытками, среди которых заметное место занимали рождественские. Они быстро становятся необыкновенно популярными. В книге Марии Чапкиной «Русская рождественская и новогодняя открытка» приводится такой факт. В Рождество 1909 года и новый 1910 год петербуржцы обменялись 10 миллионами поздравлений. Культура поздравления с помощью открытки проникает во все слои образованного общества. Миллионы открыток импортировались в Россию из Германии, Швеции, Франции и других европейских стран. Зачастую в готовые изображения просто впечатывались русские тексты. В начале века русские люди с удивлением смотрели на открытки, на которых был изображен старик с мешком или коробом за плечами. Он поздравлял с Рождеством или с Новым годом. Первоначально в России его называли «Ёлкич», «Рождественский дед», «Святочный дед». Но под влиянием Морозко из народной сказки образ стал у нас добрым волшебником Дедом Морозом. Это произошло в 10-е годы 20-го столетия, и русская рождественская открытка с документальной точностью подтверждает этот факт.
С тех пор Дед Мороз стал приносить подарки и поздравлять детей с Новым годом. Но во время Первой мировой войны традиция была прервана. В 1915 году немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. В результате этого император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество. После революции 17 года к власти пришли большевики, которые отменили все старые обычаи и праздники. Новых еще не придумали, а устоявшиеся ранее традиции праздника, которые власть никак не связывала с религией, посчитали лишь развлечением для детей. Вновь все изменилось после 20-го года. В это время борьба советской власти с религией и всем, что связано с церковью, набирала обороты, и уже через 7 лет праздновать и даже упоминать Рождество, елку, Новый год и все, что с ними связано, запретили.
Тревога! По всему большому лесу тревога!
Но в декабре 1935 года все поменялось вновь. В главной газете страны была опубликована статья второго секретаря Компартии Украинской ССР Павла Постышева с призывом организовать детям хорошую елку.
В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей-богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся советской страны? Какие-то не иначе как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, дворцах пионеров, детских клубах, детских кино и театрах везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины. Организации детской новогодней елки наши ребятишки будут только благодарны. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах.
28 декабря 1935 год. Газета «Правда».
Уже через день в Харькове прошел первый в СССР новогодний бал-карнавал, в котором приняли участие около 1200 школьников. Тогда же Новый год отметили и в некоторых крупных городах страны. С тех пор празднование Нового года стало в Советском Союзе сначала нормой, а позже и неотъемлемой частью нашей культуры. А главные символы торжества – нарядная ель и Дед Мороз – прочно вошли в нашу жизнь. Немного позже к образу новогоднего волшебника присоединились и помощники – его внучка Снегурочка и Снеговик. Так утверждает и доцент кафедры культурологии Философского факультета Таврической академии КФУ Андрей Синичкин.
этот образ, он возник в советское время в 30-х годах. То есть ему, этому образу, всего лишь навсего там, ему даже еще 100 лет нет. И сейчас в культуре преобладает образ Деда Мороза как некий реликт советского прошлого, советской культуры, который противостоит, скажем так, всему, то есть наносному, которое связано с какой-то массовой культурой, глобальной культурой, мировой культурой. То есть у нас есть нечто свое, и оно появилось вот в советские времена. Но также есть рефлексия некоторая, которая относит Деда Мороза и позже. Да? То есть фактически он у нас появился не более 100 лет назад, но такое впечатление в современной культуре складывается, что он был всегда. Образ Деда Мороза хорошо коррелируется с вообще идеологией в русской культуре, там самодержавие или, соответственно, там единого генерального секретаря и, соответственно, там, ну, какого-то главного человека в стране. То есть образ Деда Мороза, он укоренился в сознании сначала советского человека, теперь, соответственно, человека отечественной культуры русскоязычного и как некий такой прообраз такого архетипного властителя, который дарит нам подарки, дарит нам новую жизнь ежегодно и так далее. То есть это глубоко укорененный архетипный культурный образ человека русской культуры.
Некоторые исследователи считают, что прообразом нашего Деда Мороза стал чудотворец Николай. Святой жил в IV веке и прославился добрыми делами, любовью к людям и готовностью помочь каждому. Именно поэтому образ старца с белой бородой ассоциируется у нас именно с Дедом Морозом. Но сравнивать вымышленного персонажа и реального человека, причисленного к лику святых, все же не стоит. Так считает руководитель семейного отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Владимир Кошлюк.
Отметим, что сказочный персонаж Дед Мороз – это такой импортозамещенный американский продукт Санта-Клауса, что в переводе «Святой Николай» означает. В его основу взят образ святого Николая, но, к сожалению, нет ничего общего между, скажем, Санта-Клаусом, Дедом Морозом и Святым Николаем. И вот почему. Святой Николай – это великий молитвенник, прежде всего, и чудотворец. Он совершал добрые дела милосердия не для славы, не в целях коммерции, а, как сказано в Священном Писании, чтобы правая рука не знала, что делает левая. То есть он совершал добрые дела в тайне. А вот когда мы говорим о современных персонажах, Санта-Клаус или Дед Мороз, все-таки это коммерческий проект и в каком-то смысле развлекательный. Поэтому еще раз хочу напомнить, что наша цель методично через вот сказочные персонажи научить детей добру. И напомнить, что именно так поступали наши святые, в том числе и святой Николай, который жил реально в IV веке и стал образцом, как мы сегодня в 21 веке должны любить ближних, совершать добрые дела милосердия и во всем уподобляться Богомладенцу Иисусу Христу, который рождается в наших сердцах в эти святые и праздничные дни.
Тем не менее, в день памяти святого Николая 19 декабря в нашей стране принято украшать жилища, устанавливать елки в домах и на центральных площадях городов, готовиться к встрече Нового года. А с конца 20 века в нашу жизнь вернулись и рождественские праздники. Это время чудес и веры в то, что уходящий год заберет с собой все плохое, а новый будет счастливым. Особые надежды в канун Нового года на Деда Мороза возлагают дети и где-то глубоко в душе и взрослые. Так полагает психолог Екатерина Демурия.
Дед Мороз – это символ радости, поддержки, помощи, чуда, волшебства. Даже вот у нас, у взрослых, бывают какие-то ситуации, но настолько ты веришь, настолько ты понимаешь, что тебе надо, что тебе важно, что тебе нужно, и происходит, выстраиваются события таким образом, что ты в какой-то момент думаешь: «О, Господи, как же это чудо!» Но мы понимаем, что выстроились определенные причинно-следственные связи, но вот эта вот вера очень важна в любое время, потому что без веры очень сложно выстраивать тоже свою жизнь. Поэтому Дед Мороз – это символ веры, доброты, поддержки. А еще с точки зрения психологии я вам хочу сказать, очень сложно бывает прийти к специалисту и начать с ним диалог о своих каких-то трудностях. А через вот это письмо Деду Морозу и диалог с Дедом Морозом мы можем высказаться, прояснить свои те же мечты и свои желания. Вот я беру этот лист бумаги, и когда там даешь задание клиентам, напишите свои там мечты, свои желания, свои цели. А вот Деду Морозу как-то бывает отключается вот эта наша детская часть, которая, слава Богу, хочет, слава Богу, желает, слава Богу, мечтает, и он таким образом фиксирует, записывает, а потом вот вам, пожалуйста, готовый маршрут к исполнению, вперед, достигать и двигаться. Поэтому важно верить, важно поддерживать, и важны такие праздники. Каждый праздник — это как возможность остановиться, задуматься, понять, что мне важно, как мне важно, окунуться и создать эту сказку —